сокуратор этой программы вместе с нами Михеевичем Клейменом, историк кино Артем Сопин. А мы немножко с ним вначале поговорим, а потом традиционно, если у вас есть какие-то вопросы, мнения, все это можно спокойно и свободно высказывать. А, Артем, Левин занимает вот такое какое бы несколько особое положение в череде учеников Козинцева, которые вошли в нашу программу. Наверное, в первую очередь тем, что он не очень известен, и, возможно, фильм, который мы показали сейчас, наверное, самый успешный его фильм, хотя это его кинематографический дебют в полнометражном художественном кинематографе. Но он действительно, этот фильм был очень популярен в конце 50-х годов, его посмотрел каждый десятый житель нашей страны.
Не один раз.
Многие его пересматривали, он ввел целую обойму молодых актеров. И все-таки, когда вот вы с Наумом Михеевичем остановили свою художку Козинцева, не все ученики Козинцева вошли вот как бы в наш...
Большинство.
Большинство, да. И все-таки вот когда появился Левин, у меня такой возник вопрос, с повестью все понятно, но сможем ли мы как-то в его творчестве проследить те интенции, которые как бы свойственны для Козинцева. Поэтому у меня первый вопрос такой очень, может быть, коварный, и если он вам не понравится, вы можете на него отвечать. Что, собственно, для Козинцевского в Левине и в его не только этом фильме, но и дальнейшем творчестве, с вашей точки зрения? Мы можем сесть
здесь,
как мы традиционно так делаем.
У Козинцева, в общем-то, действительно была некоторая неприязнь по отношению к таким любовным мелодраматическим сюжетом, и в принципе он всегда со скепсисом, даже каким-то абсолютно известным, он когда говорил, здесь упоминается фильм «Балет» Ромео и Джульетта, когда его спрашивали о шекспировских его планах, если так или иначе сказал Ромео и Джульетта, Козинцев буквально морщился и говорил, что нет, ни в коем случае. Вот тема власти, тема долга, тема чести, но только не тема любви. Козинцева. Иногда, тем не менее, на Ленфильме у молодых режиссеров он иногда поддерживал, в общем-то, симпатии относился именно к таким драматическим ранним оттепельным порывам, потому что, в общем-то, действительно настолько всем к этому времени надоело, можно сказать, вот эта вот такая жесткая и ханжевская позиция конца 40-х, начала 50-х годов, что, в общем-то, конечно, для Козинцева это была во многом тема скорее политическая, тема выхода из вот этой вот ханжеской всей системы и среды. И здесь, в общем-то, когда мы говорим об этой картине, то, конечно, жанр мелодрамы Козинцева был неизвестен. Но, тем не менее, просто профессионально Левин использует, он же не только Козинцева, он еще и Уизеншлейн, в том числе учился. Да. И, в общем-то, профессионально как раз использует все вот эти приемы, там, чтобы точно деталь вошла на нужное место, чтобы было обязательно второй план, там, где он нужен, и наоборот, он заглушался там, где он. То есть все абсолютно продумано, просчитано именно. Но Эйзенштейн и Козинцев это предпочитали на других сюжетах разворачивать. А Левин, в общем, но с другой стороны, Левин как раз и смотрит, на что есть зрительский запрос. Это, в общем-то, такая вариация оттепельного кино максимально зрительская, но в том, что она зрительская, в этом нет ничего обидного, потому что, в общем-то, действительно, наша критика, в общем-то, потому и проигнорировала практически эту картину, что, в общем-то, в это время начинает такое оформляться разделение между зрительским кино и кино, которое нравится критикам.
И Одесская студия в этом смысле чуть ли не впереди планеты всей.
Не совсем.
Хотя там, там рождается, это как раз 56-й, 57-й, 58-й год, да. Целая череда успехов Одесской киностудии, может быть, даже какой-то максимальный взлет.
После возобновления ее работы, да. Ну, будет еще, в общем-то, 70-е годы.
Уже не связано с лиризмом.
Да, уже не с лиризмом. Но здесь как раз, в общем-то, Левин делает прямо такую мелодраму совсем. Он ее делает осознанно, и, в общем-то, это тоже заполнение недостающей лакуны в нашем кино того времени. И это действительно принес зрительский успех, и в то же время это нами. Иногда, может быть, наша критика считала, что это несколько стыдный жанр, Но с другой стороны, это абсолютно не стыдные темы, которые, потому что, в общем-то, фильм предвосхищает проблематику.
Я тоже хотел Райсмана, который считается традиционно первым.
Райсман
считается первым. Хотя он совсем не первый, четырьмя годами позже. Я уже не говорю про Ростовского, которого мы вспоминали в прошлый раз.
Но это же вообще, конечно, 60-х годов. Да, но в 57-м году так остро поставить вот эти морально-этические, как тогда называлась, проблемы, ну, это и сейчас это называется просто, когда это была очень расхожая формулировка. И, в общем-то, в конце 50-х годов такие, в каком смысле, интимные темы не поднимали. Вот это школьная любовь и реакция комсомола, реакция...
Фактически это был первый фильм на эту тему, если не считать 30-е годы, да, вот после
ну, такой долгой паузы. Ну да, вот в 50-е, правда, в цикле фильмов появляется, и, кстати, все они почти решают, именно из-за того, что они решаются в таком откровенном мелодраматическом ключе, которому есть некоторое предубеждение у коллег, все они почти идут, остаются на втором плане. Но это, пожалуй, первый план выходит только «Человек родился» Аргентинского. «Человек родился» как раз заявил тему в 56-м году, а в 57-м, когда появляются они встретились в пути, Лукашевич, вот эта картина. То есть, в общем-то, такая зрительская мелодрама входит в наше кино, и входит она на... если говорить об ученичестве, входит она на таком профессиональном уровне. Конечно, здесь, ну, единственное только что злодей, у которого с первого карта написано на лбу, что он злодей, он только что черного плаща не хватает, что он его на себя накидывал. Это просто контекст не позволяет мнение. А так, во всем остальном, довольно тактично решенные эпизоды и, в общем-то, довольно-таки много моментов, которые могли бы как-то можно было бы и более прямолинейно решить, или как-то и действительно решали, потому что на той же Одесской студии, в том числе режиссеры более старшего поколения иногда, которые после многих лет отсутствия работы, пришедшие из старых режиссеров, снимают огромное количество фильмов, где, в общем-то, совсем решается ходунок не решать. Здесь это такой национальный, такая национальная картина, которая в определенных сценах, даже вот эта мелодрама, она, в смысле, переходит в драму, как ни странно, наверное, с Сталлионом старшим, когда он уговаривает Ольгу вернуться, в общем-то, это сцена, где драматургический материал не развернут абсолютно, то есть вообще нет их диалога, вообще нет этого переубеждения, но по контексту и, главное, по авторской игре Джима Смоловской, которая, в общем-то, в других сценах не всегда имеет возможность и способность развернуться. То есть здесь как раз при отсутствии лишних слов она достаточно драматична. И здесь, конечно, интересно, что Сергей Столяров входит в этот сюжет. Сергей Столяров, который вместе с сыном играет, и он, в общем-то, входит как такое лицо как раз из 30-х годов. Здесь вот эта перекличка, конечно, явная.
Ну, что касается, может быть, для молодых...
Сергей Столяров играл Иванушку в «Василисе прекрасной».
И в фильме он играет папу, а его сын Кирилл Столяров играет сына, для которого это первая большая роль. Главное, если вообще не первая.
Не первая.
Не первая, у него эпизоды какие-то там были.
Да, у него были небольшие роли, но, в общем-то, старший Столяров в 30-е годы был таким лицом советского кино, прямо вообще лицом
советского молодого советского любимцем человека. И любимцем женщин. И Кирилл Столяров, тоже в этом фильме сразу становится любимцем Советского Союза, женщин и молодых девушек.
Да. Но Столяров старший, это первый очередь цирк Александрова.
И для взрослых.
И Василиса Прекрасная, и Кощей Бессмертный. Для детей, где он играет, соответственно, Микиту Богатыря.
Которую мы скоро покажем, апропо, в рамках кинопрограммы по нашей открывшейся сегодня выставке, посвященной русской сказке. Так что, если захотите Столярова увидеть в качестве русского богатыря, то, пожалуйста, следите за нашей рекламой. Да. Несколько слов, может быть, о Левине еще в связи с тем, что, как я понимаю, вот этот вот курс, ну, вот этот набор, там все строго делились на фронтовиков и не фронтовиков, хотя, по идее, там они были либо ровесники, либо разница была не очень значительная, но кто-то там не попал на фронт, хотя должен был попасть, да. А вот Левин же с военным опытом, да, пришел, и с опытом уже он получился где-то еще. А как вообще, вот, ну, что-то осталось там в записках, может быть, Козинцева или в каких-то воспоминаниях Левина о том, как складывались их взаимоотношения?
Надо сказать, что Левин был одним из тех, кто... Да, с Козинцева они уважали, признавали к нему, но Левин был одним из тех в группе, кто... Для кого были не менее важны, конечно, уроки Эйзенштейна, преподававшего в группе. И надо сказать, что Левин оказал неоценимую услугу исследователям, потому что когда Эйзенштейна попросили в поздние годы, фактически последняя творческая работа Эйзенштейна, это не фильм «Иван Грозный», а это его попросили поставить балетный номер для концерта, балетный номер из балета «Кармен» и «Танец Кармен». И Левина Эйзенштейн попросил для работы Эйзенштейна, чтобы ему было нагляднее, попросил Левина зарисовать фазы движений. И Левин это сделал, и благодаря этому мы имеем представление о последней работе Эйзенштейна. И это, в общем, такой, это не последнее, что внес Левин в искусство. И не последнее, чем он оставил искусство. Потому что, в общем-то, это действительно...
А это было связано...
Он замечательный был рисовальщик, он очень точно и очень выразительно зафиксировал все основные движения.
Это Эйзенштейновское задание было связано с каким-то особым расположением Сергея Михайловича, Василия Николаевича?
Он оценил его, да, рисовальщика, действительно, потому что это же не было учебным заданием, это была именно просьба. Это была личная просьба, потому что эта работа Эйзенштейна никак не была связана с Авдеевым, и для Левина это не было учебным заданием. Была именно против Эйзенштейна. Но Левин, надо сказать, что, конечно, повесть о первой любви, вот здесь Козинцев, опять же, несколько иронично относился к тому, как в нашем кино элементы неореализма притаскивают и адаптируют к такому мелодраматическим сюжетам. Он много гарантировал над фильмом «Наш двор» Козинцева. А здесь, в общем-то, здесь тоже, но это, в общем-то, естественный процесс, когда массовая культура адаптирует элементы существующих стилей, это абсолютно жизнеспособно и действительно помогает выстраивать произведения из этих кирпичиков. И далее, надо сказать, что далее у Левина в конце 50-х, начале 60-х годов его картины не пользовались такой славой. В общем-то, в 60-е годы действительно у него и стиль стал старомоднее. Если в 57-м году, вот эту картину делает абсолютно на гребне всех тенденций, которые в тот момент существовали, то 60-е годы у него и выбор сюжетов становится более традиционным, там, например, «Зимний ураган» и так далее. И в 70-е годы, тем не менее, у него, в общем-то, будет второй приход.
Я был мальчишкой, да, «Капитан Немо».
И это последнее дело комиссара Берна.
Да, абсолютно.
Две телевизионные картины, собственно, в каком-то смысле выбор склонился в пользу «Повести о первой любви». По одной, первая причина действительно в пользу фильма, то, что это картина, которая как-то незаслуженно, мне кажется, презирается как излишне мелодраматическая, хотя, в общем-то, она для своего времени вполне грамотно иллюстрирует вот эти тенденции.
Презирается, вы имеете в виду, профессиональными историками кино?
Не столько историками, сколько это такое наследие от отношения коллег, которое было в 50-х.
Которое перешло и на киноведов, да. Но абсолютно не распространяется на народ, потому что все, кто старше там 60, этот фильм помнит.
Ну тут еще надо сказать, что песни Шпая, конечно, ставшая шлягером, несмотря на то, что в фильме ее поет отрицательный персонаж. И она, в общем-то, в фильме абсолютно связана с Харасом.
А аккомпанирует ему сам Андрей Яковлевич Шпай, это его единственное появление в кино, и, в общем, это его одно из первых работ в кино, потому что потом он очень много, известно, работал в кинематографе, нашего замечательного классика, уже можно сказать, отечественной музыки, советской, постсоветской, но вот тогда еще ничего об этом не говорил, он к этому моменту только заканчивал аспирантуру у Арама Ильича Хачатуряна. Вот. А до этого по классовой композиции Николая Яковлевича Мясковского. Так что он такой прямой наследник русской симфонической традиции, который вот попал сразу в мелодраму.
Нет, ну это действительно песня стала шлейфом?
Нет, песня, да, остается, ее перепевают, это безусловно.
В таком регулярно звучит, при том, что...
Да, то есть абсолютно... к старым песням о главном.
Да, но при этом абсолютно вне связи с сюжетом, где она играет скорее такую, связанную с соблазнением и с, в общем, с негативным контекстом фильма возникает. И 70-е годы, или 70-е годы, с другой стороны, в общем-то, вот помимо того, что эта картина как-то, казалось, заслуживает возвращения в круг таких явлений оттепели, так или иначе, культурных, по крайней мере, социальных, но так или иначе, еще просто нет физической возможности показать состоящие из нескольких серий телевизионные фильмы 70-х годов. А между тем, 70-е годы все-таки для Левина это было второе дыхание. И последнее дело комиссара Берлаха, фильм, ставший 71-го года, ставший одновременно последней работой Николая Симонова. Что, в общем, само по себе значительно, и для Симонова премьера театра Пушкина Ленинградского, который был, в общем-то, таким олицетворением старой театральной традиции, и кино тоже было олицетворением совсем старого кино, Петр Первый, знаменитые довоенные картины. И Симонов в 71-м году играет роль в этом фильме такой психологический, даже не то что детектив, а такая философско-психологическая притча, где расследование одновременно цепляет круг тем, связанных с воспоминанием о войне в Европе психологическим. Ну, конечно, это трактуется все в русской холодной войне, но тем не менее о том, что все бывшие нацистские преступники, они в ФРГ и так далее, но тем не менее вот это вот там присутствие, там иногда почти мистический такой план присутствует вот этих призрак вот этой памяти о погибших в концлагере и замученных, и вот это вот о таких психологических призраках Европы, скажем так. Это, в общем, такая линия, показывающая, что Левин все время, он в 70-е годы, вот это больше, там это может быть, как ни странно, 70-е, несмотря на славу, чуть менее органично, чем здесь еще, почему вот эту картину выбрали, что там он как будто все время стесняется вот этих жанровых решений. Может быть, это связано с приемом профессиональной среды фильма «Честная первой любви», но здесь, естественно, сочетаются жанровые решения и профессионализм режиссера. Там он как будто стесняется немного. Он берет детектив, и он в него вносит философские вот эти вот политические темы, которые иногда, может быть, утяжеляют ритм. То есть они, это уже не совсем детектив, это получается философская притча. И автор этого не скрывает. И далее «Капитан Немо», трехсерийный фильм, который всегда имел успех у подростков. И, в общем, опять-таки, ну, сейчас уже, наверное, ностальгически старшее поколение смотрят фильм, возвращается регулярно на телевидение и по много просмотров в интернете набирает. Но там опять-таки там показательно, что он к Немо не только приключения, но будет туда и историко-политическую тему, связанную с восстанием.
Самый козинцевский фильм.
С восстанием,
с влиянием позднего,
да, темами. Да. Там он вводит эту тему с индийскими восстаниями. Там он даже берет материал из другого произведения Жюль Верна, потому что недостаточен
чисто приключенческое начало. Сюжет.
Ну и сам Немо там все время он долго вглядывается в океан, он долго размышляет об океане, о природе
он
океана.
Такой гравитизированный абсолютно.
Даже не гравитизированный, даже это скорее такое, знаете, но это вот экология, вот 70-е годы, то есть вот эти темы, которые порят он. Здесь размышляя все время о мироздании, о вселенной, такой немножко лоботронный сталкер, как
Может быть.
Но так или иначе, вот эти темы океана, темы, то есть, ну, это тема действительно...
Да, и потом же он еще делает это фантастический фильм, как
Петля Ориона. Но Петля Ориона, надо сказать, в общем-то, только из-за редкости фантастического материала некоторые успех имел, но, в принципе, это не на телевидении, кстати.
Да, это тоже кино.
Но Петля Ориона, в общем-то, такой славы как-то не имел, как на телевидении имели работы Бергах и Нетля.
Что-то известно, как Козинцев отзывался о вот дальнейшем творчестве там, в конце 50-х, 60-х годов?
Но он считал себя ответственным за учеников, поэтому он никак не присоединялся к такому профессиональному скепсису по поводу коммерческого успеха, но поскольку он, в принципе, он сам всегда считал неэтичным, если фильм имеет коммерческий успех, поэтому, в общем, общий его уверенный.
Хотя фильмы Козинцева имели коммерческий.
Фильмы Козинцева...
Хотя вспоминались по-разному. Я только что...
Он в этом не имел Траубер.
Да, но когда уже Трауберга не было, потому что я опоздал вот начало представления, прошу прощения, провожал Александра Витальевича Гордона, у нас абсолютно, ну, в общем, как бы независимо, он ничего не знал о том, что мы показываем сейчас цикл Козинцева, и рассказывал о том, как они снимали «Кражу» в цикле Олега Борисова, и вспомнил вдруг ни с того ни с сего, я ему очень за это благодарен, ну, как вот вылилось так, как они с Борисовым смотрели во время съемок «Кражи» на «Молдову» фильм, который снимался в Москве, пошли смотреть «Короля Лира». И оба были в абсолютном возмущении, что какое же это старье, как плохо играют, что так играть невозможно, все они играют как 30 лет спустя, что мир вокруг изменился, а Козинцев снимает черт знает что. Это было, ну, я почти дословник, но как бы не говорил черт знает что, но, в общем, их с Борисовым возмутила манера игры, постановки, архаичности, то, что Козинцев пора уже давно списывать. Тут еще в «Гамлете» что-то там было, но тоже Гамлет, и действительно, Гамлет же мог быть другим, потому что, Александр Витальевич, как сказал, он говорит, ну, это известная история среди киноведов, да, что у Смоктуновского с Козинцевым были довольно серьезные расхождения по поводу того, как должен был быть решен рисунок Гамлета, и, ну, победил Козинцев, потому что он был режиссером, вот, и Александр Витальевич сказал, говорит, вот единственная возможность была у него, у Козинцева, когда у него был Смоктуновский,
Это сложный вопрос, потому что, в общем-то, надо сказать, что то, что мы знаем о позиции Смоктуновского, в общем-то, эта позиция была, в смысле, еще более архаичной, чем у Козинцева, потому что Смоктуновский в еще большей степени хотел подать себя как принца, потому что Козинцев пытался как-то снизить вот этот патетический накал.
С другой стороны, мы помним воспоминания тех, кто что-то видел, когда это было еще не смыто и оставалось. Говорю, что рисунок роли Смоктуновского был совсем другой, гораздо лучше, чем то, что мы
знаем. Ну, лучше, хуже, это вопрос
вкуса и воспоминаний.
И того, что не состоялось, воспоминания о том, что не состоялось. Да. Но, с другой стороны, ну и тут все-таки, конечно, этический был момент, потому что действительно Козинцев публично это не выносил в публичную плоскость, а Смоктуновский это выносил и очень. Неделикатно.
Кстати, известно, что Левин говорил о Козинцеве, как раз особенно в поздние годы, какие-то отзывы были.
Нет.
По крайней мере, публично никто ничего и никаких не воспоминаний. Нет,
но, что касается Лира, то все-таки для Козинцева, как не тот, понимаете, еще же исторический контекст, потому что Гамлет в 64-м году смотрелся как более свежее явление. Лир 70, но если их между собой сравнить, то, в общем-то, Лир, конечно, по сравнению с Гамлетом, более...
Смотрится гораздо более современно.
Более современно,
да. Даже
да.
Никаких вопросов.
Но для Козинцева это был огромный просто шаг. Вот, да. Козинцев, в общем-то, хотел преодолеть во многом костюм. Да.
Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, относящиеся к Левину, ну, Козинцеву тоже, раз уж у нас зашла речь, а все равно она так или иначе у нас возникает, потому что цикл посвящен его ученикам, вы можете их задать или какие-то высказывания, кто-то созрел.
Можно по поводу актера узнать? Вот отец и сын, я хотела спросить, а как сложилась сына? Карьера.
Сына, в общем-то, поначалу складывался благополучно. В конце 50-х годов, в начале 60-х он снимался довольно много. И другое дело, что так получилось, что вот здесь его типаж романтического героя, в общем-то, использован по назначению, что называется. Да, в конце 50-х, в начале 60-х годов как-то ему роли стали давать все больше таких... мажоров, скажем так, да, то есть роли отрицательных персонажей, инфантильных, вот это, такие пухлые губы немножко, вот то, что здесь оправдывается возрастом, а то, что по мере взросления у него становилось во внешности более подчеркнутым, а вроде бы уже он становился старше, и поэтому постепенно он перешел на вторые роли и, как правило, отрицательных персонажей.
У него какая-то оставалась такая детскость в лице.
Да, это детскость, которая как-то
не... В отличие от отца, который очень красиво старится и во всей
периоде. Которая сохраняла все равно такую...
Хотя он, в общем, довольно рано ушел из жизни глубоким стариком.
И Кирилл Столяров играл в театр-студии киноактера, который, в общем-то, театр-студия киноактера, театр в каком-то смысле с печальной судьбой, потому что очень многие актеры, которые, в общем-то, театр студии киноактера создавался как театр, где актеры кино могут пробовать какие-то, могут сохранять свою творческую форму, если они находятся в просторе и так далее. В 40-е годы, в общем-то, и формировался.
Пережидать то время.
Пробовать.
Социальной поддержки тоже такая была задача.
И сохранить творческую форму.
Артём очень так сказал, деликатно, да, потому что в 70-е годы это уже, стало невыносимым, это сохранение творческой формы.
К 70-м годам действительно так сложилось, что довольно быстро менялся спрос на тот или иной типаж, и как раз театр-студия киноактёров стал таким местом,
кладбищем,
где могли найти работу актеры, чей типаж и чья востребованность прекратились. Это, можно сказать, о Владимире Гусеве, например, который очень ярко начинал в 50-е годы и сыграл, человек родился.
Можно сказать, о целой череде даже актрис первого плана.
Актриса отдельная, с актрисами, тем более драматичная история.
Многие из которых до сих пор живы и работают в этом же самом театре.
У актрис это вообще в любую эпоху драматичная история со взрослением актрис. А с актерами, в общем-то, актеры, как правило, легче переходят на возрастные роли, но вот тут как раз был именно связанный с оттепелью момент, потому что многие актеры, которые вот теперь ярко начали и потом не смогли перейти, не смогли остаться, которые были связаны именно с ранней оттепелью, не столько с явлением шестидесятничества, сколько именно вот с оттепелью середины 50-х годов, и здесь заявили о себе как таких романтических героев, и не смогли уже остаться на возрастных ролях, и в основном как раз работали в театре студии киноактера. Но надо сказать, что Кирилл Столяров очень много популяризировал образ своего отца.
Я хотел сказать, что последний такой взлет звезды Кирилла Сергеевича был связан с неимоверным интересом к фигуре его отца в 80-х, даже в 90-х годах. И он вдруг снова очень часто стал появляться на телевизионном экране, он рассказывал об отце. А те, которые как бы в связи с тем, что он ушел на вторые роли, потом на эпизодические, потом вообще как-то почти исчез. И вот, в общем, для многих тех, кто помнил его, в том числе по этому фильму, было прям, я помню реакции там многих в нашем дворе, женщин, у которых тоже приблизительно того же возраста, как и он, были. Ах, вот он жив, все с ним, слава богу, куда же он пропал, но вот он появился.
Дело в том, что тут еще есть аналогичная почти история тоже. Династии Боголюбов, потому что тоже старший Боголюбов в 30-е годы, еще и театральный, в отличие, да, то есть Сергей Столяров в театре не был так, а Николай Боголюбов, Меркольдовец, который приходит в кино состоялся и у Барнетта, и у Герасимова, и Лернера, а вот теперь, в общем-то, его сын довольно-таки активно тоже начинает, успешно снимается в целом ряде картин, и тоже, в общем, его образ соотносится именно с ранней оттепелью, а в 60-е годы уходит сначала на дубляж.
Пожалуйста, еще какие-то
вопросы? Я читал, что как раз Кирилл Столяров сыграл роль своего отца в этом в эпизоде из...
«Зори здесь тихие».
Да, «Зори здесь тихие», там, где вот стилизуется цирк, вот это он.
Хотя у него, в общем-то, вот это скорее такое... Но это замещение по фамилии, нежели по образу, потому что по мере взросления, в общем-то, нельзя сказать, что они были похожи.
Да, не совсем не были.
Да, это скорее такая...
Мне кажется, это по студии, потому что это были выходцы из одного курса, и, скорее всего, Станислав...
Да, ну, может быть, конечно.
Станислав Ильич решил пригласить.
Но он же не верит, как пригласил Станислава.
Ну, все равно, как вот те, кто начинали вместе.
Но там и не было задачи воспроизводить.
Понятно, что... Но это там же эпизод, в общем, в принципе, это нельзя сказать, что какая-то серьезная роль. Но, в принципе, да, такая нечасто встречающаяся вещь, что сын играет в советском кинематографе, что сын играет своего отца. Пожалуйста, еще вопросы, какие-то мнения?
Можно добавить, что сын Кирилла Столярова, он тоже стал актером в начале. «Завтра была война», вот он играл в этом фильме. Начинал как актер.
Да, и он, кстати говоря, даже был больше похож на деда. Особенно вот «Завтра была война».
«Завтра была война» еще и материал.
Да, и материал еще тот. И, в общем, он и играет, рисунок роли его похож как раз на молодого деда. Но у него тоже, в общем, в принципе, деда никто не переплюнул. Хоть это актерская династия, да, но деда никто не переплюнул ни по популярности, да и, в общем, наверное, и по масштабу дарования.
Ну, здесь, да, здесь еще и попадание, конечно, было абсолютно в типаж.
Ну, как и у его сына, тоже было абсолютное попадание. У Кары все-таки тогда было попадание в тираж, потому что фильм тоже был безумно популярный, и о нем тоже да, как бы помнили все, и этим мальчиком прекрасным, светловолосым. Я в это время заканчивал школу, хорошо помню, наши девушки просто все в него были влюблены. Он был очень-очень красивый, внук Столяровский, в этом фильме, сделанном в такой черно-белой сепии.
Там, да, преимущественно там. 11.
Да. Пожалуйста, еще, если есть какие-то вопросы. Евгений, у вас что-то есть?
Я хотел бы спросить у Артема, уточнить, ведь вот эта стиляжная тема, да, вот стиляги здесь появляются, но они появлялись уже раньше,
да? Да, в «Сыне» были, вот, например. Ну, «Секрет красоты» целиком посвящен, но в «Сыне» была сцена, связана. В «Сыне» Озерова.
Озерова.
Ну, да, там все как-то специфически.
Стиляга. Тут тоже, надо сказать, это такой вставной номер, который вообще просто легко изымается.
Ну, да.
Вот этого номера могло вообще не быть. То есть приходят персонажи, которые пришли только для этого, исполнили свой номер и ушли. И,
в общем, зачем их позвали? Спросили даже там в фильме.
Да, то есть, в общем-то, это действительно такой вставной номер. Но, в общем-то, надо сказать, отношение... Это не только... Тут, понимаете, с одной стороны, конечно... В 50-е годы понятно, что это была официальная такая установка, борьба со стиляжничеством. С другой стороны, в общем-то, отношение к стилягам в творческой среде тоже было неоднородным. Другое дело, что если даже чья-то позиция совпадает с официальной, то тогда ее лучше не произносить, потому что совпадение с официальной точки зрения – это
уже плохо. Да.
Да, это уже.
Поэтому они так эпизодически ввели, чтобы если что, можно вырезать?
Ну нет, вряд ли, чтобы вырезать, просто они ее ввели как такую...
Мне кажется, что это такой вот жест в сторону публики, которая, конечно, официально это осуждалась, но уже все хотели это видеть на экране. И, в общем...
Ну, это может быть тоже, конечно, но, в общем, он несколько так неловко введен, этот эпизод, и он единственное отыгрывается, что именно эта девушка в финале вместе с лучшим секретарем райкома.
Да, с героем Щербакова как раз на пляже и лежит. И это безумно красивая девушка, кстати. Но это... она, по-моему, не стала профессиональной актрисой. Да,
тут, нет, нет, тут, кстати, вот это интересно, то, что в конце именно девушка стиляга лежит с этим секретарем комсомола, именно официальная точка зрения стиляги оказывается гораздо ближе друг к другу, чем...
Ну, когда как буржуа, да. Два классических буржуа, только один, так сказать, советский буржуа, другой как бы антисоветский буржуа. Но, в принципе, в своей мелкой буржуазности они сходятся на том самом пляже.
Что надо сказать, кстати, социально вполне...
Вполне, это абсолютно достоверно, кстати
говоря. Потому что стиляжья среда как раз и была, в общем, такой, ну, условно говоря, мажорской среды.
Да, это действительно так.
Это вообще типаж, например.
Ну, она очень
красивая.
Я даже спорить не буду. К сожалению, по-моему, она больше нигде не играла. Да.
Ну, у нее такой типаж.
Ну да, это просто как бы вот набрали.
Американские буржуазные пусты,
ну, если ни у кого больше никаких вопросов нет, я тогда хочу поблагодарить Артема, поблагодарить фирму ООО, она называется «Фирма Будущее», которая в настоящее время является правообладателем коллекции Одесской киностудии за то, что они нам бесплатно предоставили право показа этого фильма. Копия была предоставлена Госфильмофонду.
Российской Федерации, но она так вот нас один раз попила, немножко подвысше, немножко, ну, в принципе, нормально.
Нормальная копия
была, а вот мы с вами встретимся теперь, получается, не через две, а через три недели, я посмотрел, потому что у нас вторая и четвертая суббота, а у нас там так выпадает, а у нас не 7-го будет, а 14-го числа, мы здесь встретимся и будем говорить о учениках Козинцева, документалистов. У нас будет документальная программа. А тех, кто интересуется историей советского кино, я хочу пригласить как раз 7 числа, когда здесь ничего не будет, на премьеру нового фильма режиссера Линды Бахмана, двухчасового, посвященного, ну, мы его показываем в связи со 110-летием Акиры Куросавы, который скоро будет посвящен съемкам Дерсу Зала. Это большой, очень интересный фильм, я вот его посмотрел, там огромное количество нового материала вводится, там воспоминания Инагами-сан, которая была многолетним ассистентом у Куросавы, в том числе, когда он снимал здесь, в Советском Союзе, и, конечно, там Васильев, который был вторым режиссером и члены съемочной группы, там вдова Юрия Ракши, который был художником на этом фильме, Наталья Семина, которая вдова оператора. Ну, в общем, довольно любопытный, интересный фильм, поэтому, если вам интересна история советского кино, приходите вот на этот показ. И пока у нас из советских фильмов мы, наверное, вот... начнется 1 числа программа, посвященная сказке, и это будет такая программа, которую мы решили назвать «Русская сказка на киноэкране. Начало», где мы будем показывать старые экранизации, начиная с дореволюционных русской фольклорной сказки, ну и вот сосредоточившись на тот период, когда это, собственно говоря, вступило в первую эпоху расцвета, конца 30-х, 40-х годов, и где-то дойдем до садка, а потом посмотрим. Решили так, что если публика будет ходить, перейдем в следующий этап. А если все это в основном предпочитают смотреть по телевизору, то пусть смотрят.
Высоко это лучше даже не конец периода, а начало
следующего. Ну, начало следующего — это завершение предыдущего, да, и начало следующего. Спасибо большое, что вы сегодня были с нами. Спасибо, Артем. Да, до новых встреч.